все отлично, и одна из метрик — финансовая целесообразность — равнялась нулю.
Даже самые крупные технологичные игроки иногда спотыкаются.
Клиенты прислали ему картинки. Ну, просто скриншот. Не понимает, что там не сидит человек, что там чат-бот. Присылает ему скриншот и говорит: что делать? А вот не знает, что делать, потому что картинка.
Он может оказаться очень требовательным и даже безжалостным. Стоит на минутку отпустить контроль, и он покажет, кто в компании по-настоящему управляет процессами.
И тогда уже бизнес для себя понимает, есть ли смысл вкладывать деньги в разработку нейросети, либо как бы нет.
Привет, это мы и оно. Во втором сезоне подкаста, сделанного совместно с нашим партнером Сбером, мы говорим о генеративном искусственном интеллекте и о том, как технология становится рабочим инструментом для бизнеса. Веду подкаст я, Глеб Силко, продюсер подкаста Forbes.
И я, Агата, расскажу о самых интересных кейсах внедрения генеративного искусственного интеллекта в бизнесе.
А я, Гига, проанализирую их и помогу увидеть возможности и перспективы внедрения технологий в вашей компании.
В первом выпуске мы рассуждали, нужен ли именно вашему бизнесу генеративный ИИ. Во втором рассказывали о необходимой инфраструктуре. В третьем обсуждали, как генеративный ИИ автоматизирует процессы в компаниях из разных отраслей. В четвертом разбирали, как внедрить искусственный интеллект в команду и перебороть сопротивление сотрудников. Пятый был посвящен тому, как технологию используют управленцы. В каждом эпизоде были свои реальные истории успехов и провалов, а этот будет посвящен им целиком. Расскажем, где искусственный интеллект вместо прорыва принес лишь убытки и репутационные риски, а где действительно преобразил бизнес и открыл новые перспективы. Посмотрим, какие выводы стоит сделать компаниям, чтобы избежать чужих ошибок и превратить технологию в источник реального роста. Мы и наши собеседники уже рассказывали, что настоящий прорыв генеративный искусственный интеллект произвел в программировании, а исследователи из Массачусетского института этот прорыв научно измерили и провели первый в своем роде эксперимент. На фриланс-платформе разместили вакансию. Нужно было выполнить короткое тестовое задание на написание кода. Все это выглядело как обычная подработка, и участники не знали, что стали частью научного исследования.
Когда откликнулось около сотни человек, их разделили на две группы. Одним разрешили использовать ИИ-ассистента, другие должны были справляться сами, пользуясь только интернетом и собственными знаниями. Площадка, на которой участники выполняли задание, автоматически засекала время от старта выполнения задачи до момента, когда написанная программа начинала работать без ошибок.
Результат оказался впечатляющим. Те, кто пользовался ассистентом, закончили работу в среднем почти вдвое быстрее. Без помощника задание занимало около 2.5 часов, а с ним — чуть больше часа. Сами участники, кстати, недооценили прирост эффективности. Субъективно им казалось, что благодаря искусственному интеллекту они справились с работой примерно на треть быстрее.
Заметнее всего, искусственный интеллект помог менее опытным разработчикам. Благодаря технологии они смогли лучше сориентироваться в задаче и написать код увереннее.
Написание кода – самый очевидный, но, конечно, не единственный пример, когда искусственный интеллект ощутимо и измеримо повышает эффективность. О своем опыте рассказывает Андрей Морозов, основатель и гендиректор компании FireCode, которая помогает бизнесу внедрять нейросети.
Пример мы разрабатывали ИИ для крупного колл-центра службы поддержки абонентов. У компании большая текучка кадров, и было очень важно, чтобы новый оператор, который выходит на работу, смог быстро и правильно отвечать абоненту и решать его вопросы. Мы сделали нейросеть, которая сразу анализирует голос абонента и понимает суть его проблемы. На мониторе у сотрудника предлагает сразу готовые скрипты по решению его проблемы. То есть мы не заменили человека нейросетью, а улучшили его эффективность. И это прям в процентном соотношении эффективность его увеличилась, если я не ошибаюсь, где-то там на 37%. Зачастую бывает, вот вы звоните оператору там мобильной связи, задаете какой-то нестандартный вопрос, и человек говорит: одну минуту. И на самом деле он в эту одну минуту бежит, уточняет у своего руководителя, как решить этот вопрос. И мы как раз-таки для одного из операторов сделали эту систему, и новые сотрудники не бегут, не спрашивают, они отвечают мгновенно, потому что у него сразу на мониторе высвечивается решение проблемы, с которой столкнулся клиент. Когда вы разговариваете с роботом, надо там 10 минут разговаривать с роботом, и это действительно вызывает много негатива у клиентов. Потому что никто не любит разговаривать с роботом. А тут компания пошла чуть-чуть по-другому. Она не стала заменять. Она решила максимально увеличить эффективность человека, чтобы клиенту было комфортно, потому что он разговаривает с живым человеком. Но в то же время максимально быстро он давал решение его проблемы.
Теперь о неудачных кейсах. Далеко не у всех путь внедрения ИИ проходит гладко. Случаются серьезные ошибки, особенно когда система только учится и сталкивается с живыми пользователями. Михаил Панфилов, сооснователь проекта iZori, конструктора чат-ботов для бизнеса, рассказывает, как первые эксперименты обернулись потерей клиентов и почему это стало для него ценным уроком.
Из-за того, что бот был, не самым умным, у него было не так много информации о продукте, люди писали там, у меня что-то не работает. И он там начинал выдумывать. Соответственно, клиент ему верит, потому что это наш чат-бот официальный. И начинает ему верить, идти по его инструкциям, и у него вообще ничего не получается, или ломается все еще хуже. Из-за этого было много отказов, и поняли мы это не супер быстро, а только когда к нам пришли уже на почту. Вот там чат-бот говорит то-то-то, я делаю, у меня не получается, что мне делать, расскажите. И когда мы это посчитали, мы поняли, что чат-бот говорит не то, что должен, не то, что нужно. Потому что у чат-бота был недостаток информации. То есть мы предложили ему некачественные инструкции, которые не отражают всего функционала. Как мы это решили? Я написал хорошую документацию, очень плотную, на сайте. И, соответственно, эта документация отвечает на самые частые вопросы, на самые стандартные проблемы. И эту документацию просто загрузил в чат-бот, дал ему ссылки. И он стал их обрабатывать. Буквально 4-5 страниц, символов не так много, стоит не так много, но он стал гораздо качественнее отвечать. Но еще из такого пути развития интересного он тоже нес ахинею, так скажем, пургу. В том плане, что клиенты прислали ему картинки. Просто скриншот. Не понимает, что там не сидит человек, что там чат-бот. Присылает ему скриншот и говорит, что делать? А вот не знает, что делать, потому что картинка. И, соответственно, тоже я долго думал, долго реализовывал, но по итогу получилось добавить функционал распознавания картин.
Эта история закончилась благополучно. Ошибку нашли, признали и исправили. Но так бывает не всегда, и провалы ИИ могут обернуться громкими скандалами и юридическими последствиями. Так произошло с компанией Air Canada.
Канадец Джейк Моффетт узнал о смерти своей бабушки, и ему нужно было срочно купить билет на самолет, чтобы попасть на похороны. Он зашел на сайт Air Canada и через встроенный чат-бот поинтересовался, можно ли получить скидку по случаю траура. Авиакомпания рекламировала такие льготы для тех, кто летит на похороны близких.
Чат-бот сообщил Моффетту, что он может купить билет по обычной цене, а потом подать заявку на возврат разницы, то есть скидка предоставляется задним числом. Мужчина так и поступил. Купил билет, воспользовался им, а после обратился в компанию с просьбой компенсировать часть стоимости.
Но Air Canada отказала, заявив, что скидки в связи с трауром предоставляются только до полета, а не после. А чат-бота назвала отдельным лицом, чьи слова не отражают политику перевозчика.
Моффетт обратился в суд и выиграл. В решении говорилось, что чат-бот – это часть официального сайта компании, а значит, Air Canada несет полную ответственность за его ответы. Мужчине присудили компенсацию – разницу между обычной ценой билета и траурным тарифом, а также возмещение морального вреда и судебных издержек. Но что-то мы сегодня еще не давали слова Гиге. Что думаешь о наших историях?
Успехи одних и неудачи других связаны не с тем, что у кого-то искусственный интеллект умнее, а у кого-то глупее. Сам по себе искусственный интеллект — всего лишь технология. Его эффективность зависит от того, как его запрограммирует человек, какие задачи поставит, какие данные даст, какие метрики выберет, когда бизнес умеет правильно работать с генеративным искусственным интеллектом. Определять реальные рабочие кейсы, да обучать модель и выстраивать инфраструктуру, искусственный интеллект становится мощным инструментом. Он берет на себя всю рутину, повышает точность и помогает принимать решения. Но если запустить его без контекста и контроля, он легко превращается в источник хаоса.
В удачных примерах ставку делают не на интеллект модели, а на правильную механику, которая вокруг нее выстроена. Когда есть оператор, интерфейс, журнал действий и понятные сценарии, тогда система усиливает человека. Когда этих элементов нет, ее использование может выйти боком. Успех приходит не из мощности алгоритма, а из того, насколько грамотно его вплели в процесс и насколько используют потенциал.
Главная ловушка в том, что компании часто путают автоматизацию с отказом от контроля. Искусственный интеллект действительно ускоряет процессы, но только до тех пор, пока его контролируют. Как только это внимание исчезает, система начинает жить своей жизнью, и цена экономии становится выше выгоды.
Кстати, о цене. Наша следующая история провала, может, и не самая драматичная, но, скорее всего, самая дорогая. Вы наверняка про нее слышали, но пройти мимо настолько громкой неудачи мы просто не могли. Агата?
В начале февраля 2023 года Google показала промо-ролик демонстрации ее нового чат-бота. Он тогда назывался Bard. Видео должно было показать, насколько умным и полезным может быть искусственный интеллект.
В ролике Барду, среди прочего, дали хрестоматийное задание – объясни так, чтобы было понятно 9-летнему ребенку. И попросили рассказать, какие астрономические открытия позволил сделать телескоп Джеймс Уэбб. Это крупнейшая в истории космическая обсерватория. Ее запустили в 2021 году. Барт ответил, что телескопу удалось сделать первые снимки планеты за пределами Солнечной системы.
Только вот на самом деле случилось это на 17 лет раньше. Причем не с помощью космического аппарата, а из обсерватории на Земле. Несколько астрономов заметили ошибку и публично о ней рассказали. Рынок отреагировал мгновенно. Акции материнской компании Alphabet обрушились на 9%.
Напомни, сколько это в деньгах?
100 миллиардов долларов.
Рынок беспощаден. Тем более к таким хайповым вещам, как искусственный интеллект. Даже не знаю, нужны ли тут какие-то комментарии, но, Гига, как ты считаешь?
Могу только добавить, что сам проект телескопа Джеймс Уэбб стоил 10 миллиардов долларов. То есть Google, образно говоря, потеряла за день десяток таких аппаратов.
Я бы на твоем месте перепроверил информацию, чтобы не быть как Барт.
Я все перепроверил. 10 телескопов Джеймс Уэбб, 11 больших адронных коллайдеров, 4 годовых бюджета НАСА и почти половина всех расходов на лунную программу «Аполлон». Все это 100 миллиардов долларов.
А если что-то поближе к России?
Как построить почти 10 комплексов «Москва-Сити».
И все это цена ошибки, за которую в какой-нибудь редакции максимум пожурили. Хорошее напоминание, что даже самые крупные технологичные игроки иногда спотыкаются. А внедрение искусственного интеллекта требует расчета, подготовки и точных метрик. Об этом Андрей Морозов из FireCode.
То есть перед тем, как запускать проект, уже готовый, нужно выстраивать службу метрик, по которым можно понять, насколько качественно проект работает, насколько он финансово оправдан. Потому что вот у нас был случай, когда хороший клиент, классный проект, действительно можно улучшить значительно эффективность бизнеса. Но по всем метрикам все отлично, и одна из метрик — финансовая целесообразность — равнялась нулю, потому что возврат инвестиций, которые он тратит на разработку этого нейросети, это там достаточно крупно, окупится в лучшем случае там через 10 лет. А, к сожалению, в информационных технологиях это очень долго, потому что через 10 лет уже нейросети могут устареть, появится что-то новое. Когда компания решает увеличить эффективность бизнеса с помощью нейросетей, что и нужно сделать? Обратиться к консультантам, которые смогут рассказать о возможностях нейросети и сделать своего рода дорожную карту. На основании этой дорожной карты клиент-бизнес принимает решение, с чего можно начать. После этого можно сформировать примерную стоимость внедрения и разработки нейросети. И тогда уже бизнес для себя понимает, если смысл вкладывать деньги в разработку нейросети, либо как бы нет.
Истории успехов и провалов показывают, что искусственный интеллект не просто мощный инструмент. Он может оказаться очень требовательным и даже безжалостным. Стоит на минутку отпустить контроль, и он покажет, кто в компании по-настоящему управляет процессами. В следующем выпуске расскажем, как генеративный ИИ навсегда изменил целую сферу. Маркетинг. Поговорим о том, что это значит для бизнеса, кто останется в игре, а кого заменят модели.